Глава 11. Спиритизм. Часть 2. Свидетельство истории. Книга «Ранние века Земли». Джордж Хокинс Пембер. Переходя от непогрешимых слов, вдохновленных Богом авторов, к бесчисленным множествам, которые, пустив свое знание по реке времени, вместе предоставили нам описание прошлого, мы должны согласиться, что мы далеки от того, чтобы предоставить исчерпывающий трактат. Мы лишь приведем несколько ясных указаний на существование в древности того, что мы сейчас называем спиритизмом, и предоставим дальнейшее исследование любопытным, чья задача, если у них есть способность проанализировать памятники древности, будет достаточно простой. При этом мы не хотим задерживаться на ужасном расцвете колдовства, посредством которого спиритизм связан с грехом допотопного поколения. Это не тема обычного обсуждения, но видя, что эта опасность снова нависла над христианским миром, будет хорошо, если руководители религиозных групп призадумаются над тем, что было раньше, чтобы они могли увидеть всю силу его влияния и первые симптомы его возвращения. Тогда пусть те, чья обязанность подумать над заявлением Геродота о горнице на вершине башни Бела с богато украшенным ложем, золотым столом и одним заключенным, Геродот 1.181. Пусть они в свете современного спиритизма поймут, что утверждение халдейских жрецов о том, что Бог посещал эту горницу, может быть не просто мифом или образом, Геродот 1.182. Пусть они взвесят тот факт, что подробнее происходило и в других храмах, как, например, в храме Юпитера в Фивах и в Патарском оракуле Аполлона. Пусть они прочитают странную историю Пулины, описанную Иосифом Флавием. Иосиф Флавий, древности 18.3.4. И скажут, ощущали ли жрецы Изиды поддержку древней и всеми признанной привычки, когда они отважились потребовать чистую и благородную римскую Матрону у ее мужа для бога Ануба. Пусть они поразмыслят над историей Кассандры и другими подобными историями из классической мифологии и над многочисленными утверждениями о том, что схождение богов произвело героев Греции и Рима. Пусть к этому они добавят многие легенды подобного рода, которые можно найти в древних записях практически каждого народа, описание демонов и суккубов, цену, которую якобы платили средневековые ведьмы за свою сверхъестественную силу. И тогда, если они сравнят эти крупицы прошлого с информацией, которую можно найти в современной спиритической литературе, они не смогут не призадуматься над этим. Но мы должны рассмотреть более явные практики спиритизма. Их, собственно, нетрудно найти, поскольку бесы, пифаниссы, сивиллы, нимфы, авгуры, прорицатели и прорицательницы встречаются постоянно в светских анналах ранней истории. Астрологи древних народов и халдеев, прежде всего, слишком хорошо известны и заслуживают не просто упоминания. И непредвзятый исследователь не может не заметить сверхъестественной проницательности и мудрости во многих ответах известных оракулов. Это особенно верно в отношении тех, кого вдохновлял Аполлон, чья способность давать силы предсказания, как мы только что увидели, ясно подтверждается в Писании. Деяние 16.16. Мы приведем в качестве примера один эпизод, известную историю о Крезе и Дельфийском оракуле, описанную Геродотом, Геродот 1.46.51. Если только мы полностью не отказываемся верить в сверхъестественное, у нас нет причин не верить истории, а великолепные подарки Креза были видны в Дельфах в дни историка. Чуть больше, чем за 5,5 веков до Христа, царь Лидии, обеспокоившись распространением власти персов, стал размышлять над тем, как остановить рост государства соперника. Его разум естественным образом обратился к оракулам, как единственному источнику божественного промысла. Но какому из них он должен отдать предпочтение? Мир был наполнен капищами предсказателей, каждый из которых утверждал, что именно он получает божественное вдохновение. Он решил испытать тех, кто пользуется наивысшей репутацией, и на основании результата принять решение. Таким образом, он разослал посланников в различных направлениях. Одних к Аве, Фокии, других к говорящим дубам и голубям Юпитера в Додоне, третьих, чтобы испытать чудесные пророческие сны, которые после соответствующего очищения можно было пережить у могилы обожествленного Амфиара, четвертых, к ужасной пещере Трафония, из которой каждый, кто вошел в нее, выходил бледным и дрожащим от страха, пятых, к Бранхиде в Милезии, шестых, в знаменитый храм Юпитера Амона, который величественно и одиноко стоял среди пустынь Ливии. Но сейчас нас интересует только одно из этих посольств, которое было направлено к великому оракулу Аполлона и которое получило особое наставление. Посланники должны были отсчитать 100 дней от своего выхода, а затем спросить у Бога, что Крес, сын Алиата, царь Лидии, делает в данный момент. В назначенное время после соответствующего приготовления они обвязали голову мистическим лавром и вошли в пределы святилища. Затем, после того, как была принесена обычная жертва и кинут жребий, они пошли вперед, восхищенно глядя на памятники и скульптуры, стоявшие вдоль дороги, пока не подошли к ступеням самого алтаря. То, что произошло дальше, поразительное обстоятельство совета, нельзя описать лучше, чем в следующем отрывке эссе Арнольда Прайза, вышедшего в 1859 году. Зазвучали ликующие трубы жрецов. Их звук прокатился по долине и вдоль изгиба утеса Гименея. Замолчав от этих звуков, он переступил через украшенный гирляндой порог. Он окропил голову святой водой из золотого фонтана и вошел во внешний двор. Его глаза увидели новые статуи, свежие источники и чаши, дары многих восточных царей. Стены, украшенные темными словами, стали вокруг него, когда он проходил к внутреннему святилищу, святому святых. Затем музыка стала громче, его интерес усилился, его сердце забилось быстрее. Со звуком, подобным многим громам, который дошел до толпы снаружи, открылась дверь в подземелье, земля задрожала, лавровые деревья качнулись. Вышли дым и пар, и внизу, в скале, он случайно увидел мраморные изваяния Зевса и ужасных сестер, отблеск священных рук. На мгновение он увидел дымящуюся бездну, шатающийся треножник, и над всем этим фигуру с лихорадкой на щеках и пеной на губах, которая, устремив дикий взгляд пространства, скинула руки вверх в агонии своей души, и с воплем, который он не забыл до конца дней, начал высоко и быстро петь темные слова воли небес. Когда посланники Креза подошли к святилищу, Питониса не дала им время задать свой вопрос, а сразу же обратилась к ним со следующими словами. «Я могу сосчитать песок и знаю меры океана. Я понимаю немых и слышу того, кто не говорит. Я ощущаю аромат твердо панцирной черепахи, которая варится с мясом ягненка. Медь, постель внизу и медь, крышка вверху». Они поспешили передать странный ответ в Сарды, и царь, услышав это, преклонился и провозгласил, что дельфийский оракул действительно заслуживает доверия. Назначенный день, желая совершить самый невероятный поступок, он своими руками разрезал на куски черепаху и ягненка и сварил их вместе в медном котле, закрытой крышкой из того же самого металла. Крес послал великолепные дары в Дельфы и так оказался под полным влиянием оракула, который скоро в результате двусмысленного ответа увлек его в разрушение. Когда он обратился к Питониссе за советом относительно предполагаемого вторжения в Персию, она дала ему неясный ответ. «Крес, если он переправится через Халис, уничтожит Великую Империю». Придя к естественному заключению, что Персия и есть указанная империя, Крес перешел через пограничную реку, был быстро разбит и слишком поздно понял, что оракул имел в виду разрушение его собственной империи. А если бы те, кто сейчас с ним внимает блуждающим духом и учением бесов, вняли предостережением, содержащимся в его судьбе. Очевидно, что месмеризм практиковали в Египте с древних времен, как мы видим, по соображениям жрецов, совершавших движения рук и пациентов под их манипуляциями, которые встречаются среди рисунков в храме. Есть много исторических указаний на этот факт, некоторые из которых мы уже упоминали в предыдущей главе. Здесь мы можем привести историю Рампсинита, предшественника Хеопса, рассказанную Геродотом, Геродот 2.122. Рассказывают, что царь сходил живым в ад и, поиграв в кости с Деметрой, вернулся назад невредимым. Это история, которую можно объяснить переживанием месмерического транса. Действительно, вся таинственная мудрость Египта была связана с запретным умением, и как часто его жрецы пользовались им, мы можем судить по их диете, которую месмеристы и ясновидцы считают необходимой. Климент Александрийский говорит, что им не разрешалось есть мясо. Климент, Строматы, 7.6. Храмы Изиды и Сераписа имели всемирно известную репутацию из-за совершаемых в нем магнетических исцелений и из-за предписаний, которые диктовались ясновидцами точно так же, как и в наши дни. А часто упоминаемый храмовый сон, несомненно, был месмерическим трансом, наводимым движениями рук, а иногда дымом особого курения, сопровождающего музыкой лиры. Страбон, 17.1, говорит, что в храме Сераписа в Канобе происходили настолько поразительные эпизоды сверхъестественного исцеления, что самые известные люди верили в них и были готовы быть введенными в транс ради своей пользы и ради пользы других. Были назначены люди, которые вели учет произведенных исцелений, а также ответов оракулов, которые оказались верными. Но больше всего географа поразило огромное количество паломников, которые добирались в святилище по каналу из Александрии. И когда они проплывали мимо, воздух наполнялся их игрой на флейте и танцами. Геродот 2.58, предполагает, что паломничество, процессии, введения начались с египтян. Техническое значение последнего из трех терминов не ясно, но, скорее всего, он указывает на вход паломников в святилище, где верховный жрец выставлял некие священные реликвии или саму статую божества. Тут примечание. Нетрудно применить эти термины к современным паломничествам. Первый означал бы путешествие к месту нахождения святилища. Второй – марш-процессию от железнодорожного вокзала к святому месту, а третий – вход в церковь или грот. Историк отмечает 5 ежегодных паломничеств египтян к различным храмам, Геродот 2.59.60, и приводит красочное описание паломничества в Бубаст, описывая длинную вереницу лодок, полных мужчин и женщин, одни из которых дули в трубы и стучали кастаньетами, а другие пели и хлопали в ладоши. Местные подтвердили, что на этом празднике обычно присутствовало 700 тысяч человек, не включая детей. Еще одним местом посещения был храм Изиды в Бусирисе, Геродот 2.61, где паломники и мужчины, и женщины обыкновенно после принесения странной жертвы убили себя перед святилищем. Удивительно, популярность этой богини частично объясняется следующим отрывком из Диодора Сицилийского. Египтяне говорят, что Изида открыла многие снадобья для сохранения здоровья и преуспела в искусстве медицины. И поскольку благодаря этому она достигла бессмертия, ее величайшее удовольствие исцелять смертных. Тем, кто обращается к ней за помощью, она диктует средства во сне, открыто являя и свое видение, и свое благодеяние просящим. И в доказательство этому они приводят не выдумки, подобные тем, которые рассказывают греки, а факты, очевидцами которых они были сами. Практически весь мир поддерживает их свидетельство, ревностно поклоняясь Изиде, из-за ее видимого явления при совершении ею чудес. Она встает над больными во сне и дает рецепты снадобий для их болезни. И те, кто слушается ее указаний, самым необъяснимым образом исцеляются. Многие исцеляются после того, как из-за серьезности их заболевания врачи отказываются от них. И многие, полностью лишенные зрения или имеющие любую другую поврежденную часть тела, полностью исцеляются, как только они обращаются к этой богине. Таким образом, мы видим, что диктовка предписаний ясновидящими – это не особенность современной фазы спиритизма. Трудно читать о явлении Изиды и паломничестве к ее святилищам, не вспоминая при этом о том, что сейчас говорят и делают в связи со Святой горой Ла-Салет, Лурде и других местах. Влияние Изиды позднее распространилось в Рим, где в развращенные времена ранних императоров богиня стала любимым божеством, но мерзительная нечистота, характеризовавшая поклонение ей, спровоцировала несколько попыток устранить его и привела к нескольким разрушениям ее храма. И однажды Тиберий зашел так далеко, что распял жрецов и сбросил статую богини в реку. Однако все было напрасно, и Изида сохраняла свою власть в великом городе, пока со временем не сочли, что стоит поменять ее имя и поклоняться ей с некоторыми изменениями под титулом Девы Марии. Мы добавим еще один эпизод спиритизма в Египте. Хорошо известная история о визите Веспасиана в храм Сераписа в Александрии. В историях Тацита и Светония записано то, что считается ранним примером сейчас широко распространенного явления. Появление живого человека на большом расстоянии от места его телесного присутствия. Тацит говорит, что два человека, один слепой, другой страдающий от болезни в руке, были направлены оракулом Сераписа к Веспасиану, который тогда был в Александрии. Им было сказано, что если римский консул согласится помазать глаза одному из них слюной и наступить на руку другому, оба они будут исцелены. Веспасиан сначала не решался удовлетворить их странные просьбы, но, наконец, уступив настойчивости страдальца и убеждениям своего двора, он проделал требуемое в присутствии огромной толпы. К слепому сразу же вернулось зрение, а больная рука была исцелена. Отметив, что эти исцеления виделись же свидетели, у которых не было цели поддерживать ложь, и видя, что род Веспасиана к тому времени пресекся, Тацит говорит следующее. Эти чудеса решительно побудили Веспасиана посетить святилище и спросить у Бога о судьбе империи, поэтому он приказал очистить храм и вошел в него один. В этот момент, когда он поклонялся божеству, рядом с ним он увидел одного из аристократов Египта по имени Василит, который, по его сведению, сейчас из-за болезни находился в месте, располагавшемся в нескольких днях пути от Александрии. Он спросил у жрецов, не входил ли Василит в храм в тот день. Он спросил всех, с кем он встречался, не видел ли кто его в городе. И, наконец, послав всадников, он удостоверился, что в тот момент он увидел видение, а болеющий находился в 80 милях от Александрии. Тогда он пришел к заключению, что видение было божественным, и решил, что ответ кроется в его имени Василит. Это означало, что поскольку имя Василит означает «царственный», Веспасиан заключил, что видение – это пророчество о его восшествии на престол мира. А Светоний в своей версии этой истории добавляет, что вскоре после этого были получены письма, извещавшие о поражении и смерти Вителия. Приводимое здесь предложение из Амфитриона Плафта является указанием на месмеризм, и то, что оно приводится случайно, является убедительным свидетельством существования магии за 2 столетия до христианской эры. А что, если я ударю его и усыплю его? Возможно, что и известные авторы трактатов также пользовались силой месмеризма. У них много современных подражателей, поскольку рекламы месмеристов-целителей, как и ясновидящих знахарей, можно увидеть практически в каждом спиритической газете. Но приведенных нами образцов достаточно, чтобы показать, что классические авторы изобилуют указаниями на спиритизм, поэтому теперь мы должны перейти к более поздним авторам. И прежде всего мы посмотрим на узнавания Климента и Клементины Гамильи, труды, которые появились не позднее III века, а может быть и раньше, и которые содержат много отрывков, достойных рассмотрения. В начале каждой книги автор говорит, что, будучи язычником, удивлялся сомнением о бессмертии души. Как он предлагал разрешить эти сомнения, мы позволим ему описать это его собственными словами. Что мне делать в таком случае? Я отправлюсь в Египет и установлю дружбу с иерофантами и пророками в святилищах. Затем я поищу мага и, найдя, склоню его, предложив ему большую сумму денег, чтобы он вызвал душу из ада при помощи искусства, называемого некромантией. Как будто я хочу обратиться к ней по своему обычаю, но своим вопросом я узнаю, действительно ли душа бессмертна. И интересовать меня будет не то, что душа ответит, что она бессмертна, что она говорит, а я слушаю, а лишь то, что она стала видимой. Просто увидев ее своими глазами, я получу достаточно убедительное доказательство ее существования просто из того факта, что она появилась. Поэтому сомнительные слова, которые слышат уши, уже не отменят того, что увидели глаза. Это предложение странным образом соответствует часто повторяемым аргументам спиритистов о том, что существование другого мира лучше всего доказывается посредством общения с бесами, живущими в нем. Вскоре после этого появляется Симон Волхв и рассказывает историю, очень напоминающую бесчисленные повествования о духовной помощи, заполонившие литературу о новой религии. В качестве примера возьмите следующее заявление, сделанное на одном из собраний Британской национальной ассоциации спиритистов. Мистер Мор сказал, что ему сообщили о том, что у горняков были проявления во время работы в шахтах, и что маленький мальчик, работавший в шахте неподалеку от Глазго, когда он уставал, имел привычку призывать духа, который помогал ему толкать тележку, что тот и делал. Однажды дух, как было сказано, использовал такую силу, что сильно повредил тележку. Мистер Латам отметил эпизод, в котором дух сделал пилюли, которые впоследствии, используя для себя, приняла его знакомая. Доктор Гулли сказал, что у него дома духи нередко являются членами семьи и передвигают предметы из одной комнаты в другую, пока все двери закрыты, заправляют ему постель вечером и спускаются и поднимаются по лестнице такими же тяжелыми шагами, как у обычного человека. Вот история Симона. Однажды, когда моя мать Рахиль приказала мне идти в поле и жать, и я увидел лежащий серп, я приказал ему подняться и начал жать, и он пожал в 10 раз больше, чем остальные. Следующее перечисление чудес Симона можно найти во второй части Клементины Гамильи. И мне рассказали, что он заставляет статуи ходить, укутывает себя огнем и не обжигается, а иногда даже летает. Он превращает камни в хлебы, он становится змеем, превращается в козла, становится двуликим и преображается в золото. Он открывает закрытые двери, плавит железо и на пирах вызывает призраки любой формы. И, наконец, он заставляет сосуды в своем доме передвигаться, и если это происходит непроизвольно, ждать его, а те, кто передвигают их, остаются невидимыми. Я удивился, услышав это, но они заверили меня, что подобное часто происходит в их присутствии. Если верить спиритистам, некоторые подобные чудеса происходят каждый день. Возможно, это преувеличение, но мы можем заключить, что само упоминание о них доказывает, что во время написания Клементины было известно о сильных медиумах. Кто-то сказал, что дела Симона поразительно напоминают современные практики. И он начал даже совершать убийства, как сам он раскрыл нам, когда мы еще были друзьями. Посредством отвратительных заклинаний он отделил душу ребенка от его тела, чтобы она стала его помощником, необходимым для его явления. Он облегся в подобие мальчика и хранит его во внутренних покоях, где он спит, утверждая, что однажды он образовал его из воздуха при помощи преображений, подобных тем, что используют боги, и после того, как он нарисовал его подобие, он снова вернул его в воздух. И он объясняет, что сделал это следующим образом. Он утверждает, что сначала дух человека, после того, как он
перейдет в горячее состояние, притягивал и засасывал окружающий воздух, подобно мехам, и что потом он преобразовывал этот воздух, облегшийся в форму духа, в воду. Он добавил, что из-за консистенции духа этот заключенный воздух не мог уйти. Он превратил его в природу крови и потом затвердил кровь и сделал из нее плоть. Тогда, после того, как плоть затвердела, он явил человека, сделанного не из праха, а из воздуха. Потом, после того, как он убедил себя в своей силе произвести новый вид человека, он сказал, что проделал обратное и вернул его в воздух. В свете XIX века мы можем истолковать этот отрывок без трудностей, скорее всего, посредством месмеризма. Симон извлек дух мальчика в более высокое состояние, затем не стал возвращать его. Чтобы дух был отделен от тела, он сделал это, чтобы вызвать духа-хранителя. Вторая часть этого отрывка, описывающая произведение временной духоформы, полностью соответствует, что, по крайней мере, по результату практикам современных медиумов. Мы покажем это в следующей главе. И Симон, возможно, отрицал убийство мальчика, утверждая, что он просто развеял духоформу, которую сам произвел. Мы добавим еще одну историю этого известного мага, взятую из апостольской конституции. Она доказывает то, что называется левитацией. Это не что-то новое, это было в умах людей, по крайней мере, много столетий. Возможно, что объяснение, данное автором конституции, поможет нам понять тайну мистера Хоума. То, что заявления о чудесах Симона использовались как доказательство лжерелигии, полностью недостойно рассмотрения. История, как предполагается, рассказана апостолом Петром, который выступает здесь рассказчиком. Когда он шел в Рим, он сильно навредил церкви, смутив многих и переманив их на свою сторону. И он удивлял язычников явлением магии и действием бесов настолько, что однажды пришел посреди дня и повелел людям затащить меня в их театр, обещая, что пролетит по воздуху. Но пока толпа ожидала исполнения смелого заявления, я тайно молился. И действительно, он был поднят бесами и начал летать по воздуху, поднимаясь все выше и восклицая, что он возвращается на небеса и зальет благословение на них оттуда. И пока люди прославляли его как Бога, я поднял руки к небу и от всего сердца стал молить Бога, чтобы ради Иисуса, нашего Господа, он низверг губительного обманщика и лишил его силы бесов, поскольку он использовал их, чтобы ввести людей в заблуждение, разрушить их, чтобы он ударил Симона о землю, но не убил, а лишь поранил его. Устремив свой взор на него, я сказал в ответ на его слова: «Если я человек Божий, истинный апостол Иисуса Христа, учитель благочестия, а не такой обманщик, как ты, Симон, я повелеваю злым силам, отступившим от благочестия, которые сейчас поддерживают и несут Симона, отпустить его, чтобы он был сброшен сверху, и пусть над ним насмехаются те, кого он обманул». Как только я сказала это, Симон был лишен своей силы и упал с большим шумом. И с силой, упав на землю, он сломал бедро и обе стопы. Тогда толпа воскликнула: «Есть только один Бог, которого Петр верно возвещает, и истина только в нем». И многие ученики Симона оставили его, но некоторые, заслуживавшие погибели вместе с ним, продолжили его злое учение. И так самая атеистическая секта симонитов появилась в Риме, и дьявол работал через остальных лжеапостола. Если мы исследуем труды александрийских неоплатоников, чья важная школа была основана в первой половине III века на основании учений, взятые из древних мудрецов Востока, мы обнаружим, что они были открытыми спиритистами, или, лучше сказать, теософами. Амоний, Сакас, Плотин, Явмлих и другие были сильными адептами, известными своими месмерическими исцелениями и магией вообще. Но поскольку у нас нет времени доказать это, и мы можем лишь кратко изложить факты, мы сделаем это, приведя слова другого, чье мнение меньше заподозрят предвзятости, чем наше. Следующие отрывки взяты из позднего канона Кингсли. Александрия и ее
школы.
Они решили совершать чудеса и более или менее преуспели. Теперь человек входит в целую чудесную страну, чьи удивительные феномены – экстаз, ясновидение, нечувствительность к боли, исцеление – производятся эффектами того, что мы сейчас называем месмеризмом. Все они там, эти современные головоломки, в старых книгах, давно ушедших искателей мудрости. Именно поэтому мы любим их. И нам печально видеть, что они встречались с такими же трудностями, что и мы, и что нет ничего нового под солнцем. И снова эти экстазы, исцеления и так далее быстро вернули их старым священнодействиям. Египетские жрецы, вавилонские, иудейские колдуны практиковали это мастерство веками и свели его к искусству. И когда люди впали в храмах божеств после соответствующих месмерических манипуляций, там часто происходили исцеления. Разумеется, за информацией обращались к старым жрецам. Старые философы Греции были почитаемыми людьми. Насколько в большей степени это относилось к философам Востока, по сравнению с которыми греки были детьми? Кроме того, если эти бесы и божества были настолько близки к ним, может быть, они могли созерцать их, они перестали заботиться о мире и его пути. Старые священники могли сделать так, что они появлялись. Возможно, они смогут сделать это снова. Эти слова поразительно иллюстрируют тенденцию спиритизма пробуждать идолослужение. И как может быть иначе? Ведь мы увидели, что это установление разумного сообщения с теми самыми бесами, которые поклонялись в языческом мире. Однако, в случае неоплатоников, влияние христианства было слишком сильным, чтобы произошло возвращение открытого эллинизма. Если они хотели продолжить поклоняться бесчисленным бесам, производить магнетические исцеления, вызывать экстазы и видения, это можно было сделать, только проповедуя христианство и приняв христианскую терминологию. Поэтому волки облеклись в овечьи шкуры, и со временем развилась папская система. Давайте рассмотрим отрывок из «Апологетика» Тертуллиана, который можно перевести так. «Кроме того, если даже маги производят видения и порочат духи ныне умерших людей, если они гипнотизируют мальчиков для получения предсказаний оракула, примечание. Насколько распространенной это была практикой, можно увидеть из приведенного отрывка из «Апологии Апулея». Это выдающийся оратор, выдумщик и философ был обвинен в колдовстве, и доказательством это было то, что у него была привычка приобретать различные виды пищи, главным образом для магических целей. Он заявил, что эти обвинения полностью несостоятельны и абсурдны, а затем, утверждая, что его обвинители прекрасно знали, что обвинение развалится, сказал следующее. Тогда они сочли необходимым состряпать более правдоподобное обвинение, использовав более известные вещи и то, что, во что легче верят. Поэтому, согласно всеобщему мнению и обычным слухам, они придумали историю при помощи небольшого алтаря и лампы в уединенном месте, из которого были удалены все свидетели, и я при помощи магических чар околдовал одного мальчика, и некоторые свидетели, присутствующие при этом, заявили, что после колдовства мальчик упал на землю, а затем проснулся в таком состоянии, что не знал, кто он. Однако в своей сфабрикованной лжи они не осмелились идти дальше. Для завершения истории они должны были добавить, что мальчик обрел дар предвидения и произнес много предсказаний, так же, как при других случаях наведения чар. И эта чудесная сила мальчика была удостоверена не только мнением толпы, но и властью наученных. Я помню, что в книгах философа Ворона, самого точного и утонченного исследователя, помимо прочих подобных историй, я читаю следующее описание. Когда обитатели Трау посредством магического обряда вопрошали о том, каким будет исход Митридатовой войны, мальчик, смотревший на отражение статуи Меркурия в воде, произнес пророчество о будущем из 160 зарисованных строк. Ворон также ссылается на Фабия, который, потеряв 500 динариев, пошел просить у Нигидия. Последний настолько вдохновил мальчика своими чарами, что они показали место, где была закопана сумма, счастью, денег, и сообщили, что остальная сумма была роздана и что один динарий даже попал в руки к философу Катону. Позднее Катон признался, что получил монету от посетителя как пожертвование Аполлону. Итак, это было примечание было для получения предсказания оракула. Дальше. Если они совершают многие чудеса для подкрепления своих иллюзий, если даже они посылают сны, получая помощь от ангелов и бесов, которые они призвали себе на помощь, благодаря чьему влиянию козлы и скрижали могут гадать, насколько больше захочет сделать сатанинская власть, используя всю свою силу, всю свою волю и ради своей цели, чтобы погубить других. Видения, упомянутые здесь, скорее всего, это не что иное, как духовные формы наших дней. Там нам также не следует удивляться следующему отрывку, который, очевидно, описывает некромантов, напоминающих современных медиумов. Похоже, что вызывались духи мертвых, и они сами, если они слушались вызывающего, или бесы, принимавшие их обличие, произносили недостойные и неприятные слова. У следующего предложения может быть два прочтения. Первое – елидант, то есть они отчуждают мальчика, умерщвляют их или в качестве жертвы, или берут знаки из их экскрементов или внутренностей. Но более вероятно, второе – эликиунт, и оно указывает на вытягивание духа при помощи месмеризма, помещение пациента в состояние сновидения, чтобы он мог произнести ответы оракула. Примечание. И при этом я согласен с Платоном, что есть некоторые божественные силы, являющиеся по природе и местонахождению посредниками, находящимися между богами и людьми, и что эти силы возглавляют всевозможные виды гадания и чудес, являемые волшебниками. Более того, я считаю, что человеческий разум, и особенно безыскусный разум мальчика, мог при помощи чар или дурманивающего влияния аромата войти в сон и забыть все, что было до этого, и после небольшого бессознательного состояния он может быть восстановлен и вернуться к своей природе, которая, несомненно, является бессмертной и божественной, и тем самым в этом трансе он может постичь то, что должно произойти, и если мы воспринимаем все это серьезно, мы понимаем, что мальчик, который должен предвидеть, должен быть выбран из-за красоты и здоровья своего тела, остроты своего разума и плавности речи. В таком случае, если божественная сила захочет обитать в нем, как в подходящем жилище, если она пожелает быть заключенной в тело мальчика, или чтобы его разум, как только он пробудится, быстро вернул себе силу гадания, глубоко укорененную в нем и готов выйти, когда нужно, и ничего не забыть. Ибо, как говорил Пифагор, нельзя высекать Меркурия из любого бревна. Так, примечание закончилось. Многие чудеса вряд ли более многочисленны, чем те, о которых мы постоянно слышим сейчас, и подлинность которых подтверждают достоверные свидетели. То, что подразумевается под козлами и скрижалями, всегда было тайной, но мы можем предложить следующее решение. Мы уже отмечали, что слово «сейрим», которое обычно означает «козлов», также указывает на сатиров или каких-то других бесов. Разве не сам Тертуллиан из-за отсутствия подходящего термина перевел еврейское слово буквальным эквивалентом на латыни? В этом случае гадание при помощи бесов из столов, а именно при помощи столов, которые двигают бесы, полностью соответствует современному стуку по столу. И африканский апологет именно это имеет в виду. Доказательство этого мы видим в странном повествовании из истории Аммиана Марцеллина. Автор говорит, что во время правления Валента некие спиритисты были арестованы в Антиохии по обвинению в том, что они пытались узнать имя преемника императора посредством магического искусства. Стол, который они использовали, принесли в суд и поставили перед судьями, и после того, как двоих обвиняемых, Хилария и Патриция, подвергли пыткам, Хилария сделала следующее признание. Следуя за ужасными признаменованиями, о благороднейшие судьи, мы взяли лавровые побеги по образу дельфийского треножника сделали этот зловещий столик, который сейчас перед вами. Затем, после того, как при помощи мистических чар и долгих манипуляций мы посветили его, нам удалось привести его в движение. И когда мы хотели получить ответы о неизвестном, он двигался следующим образом. Его поставили посреди дома, который был обрядово очищен со всех сторон аравийским курением. И на него положили простое круглое блюдо, сделанное из различных металлических сущностей. По краю блюда были искусно высечены 24 буквы алфавита, разделенные тщательно отмеренными интервалами. После того, как вызвано божество, дающее ответы, согласно законам церемониальной науки, человек, одетый в белый лен, обутый в обуви из того же материала, с тюрбаном вокруг головы и ветвями счастливого дерева, в руке встает над треножником и поддерживает равновесие кольца, висящего на тончайшей карпатской нити. Кольцо, приведенное в действие мистическими обрядами, бросается на определенное расстояние и попадает на особую букву, притягивающую его. Таким образом, оно пишет героические стихи, являющиеся подходящим ответом на предлагаемые вопросы. Стихи довольно совершенные в смысле размера и рифмы, подобные тем, которые произносила Питониса или Оракул Бранхиды. В это время, указанные здесь, мы спрашивали, что кто должен быть преемником нынешнего императора, вопрос, который вытекал из предыдущего заявления. Что он должен быть во всех отношениях совершенным человеком? Кольцо устремилось к краю блюда и уже коснулось двух слогов. Хэл с буквой «Д» на конце, когда один из присутствующих воскликнул, что судьба указывает на Феодора. Мы больше не стали об этом спрашивать, поскольку всем нам было довольно очевидно, что Феодор и его, есть тот человек, о котором мы все спрашивали. Хиларий любезно добавил, что сам Феодор ничего не знал об этом сеансе, но тем не менее позднее его быстро схватили и казнили. Но его смерть не удовлетворила подозрительного Валента. Впоследствии многие невинные люди были казнены только из-за того, что им не посчастливилось иметь имя, начинавшееся с роковых букв «Зелт». Но предсказание кольца и стола не оказалось сложным. По смерти Валента, после его поражения от готов при Адрианополе императором Востока, был провозглашен православленный Феодосий. Эта замечательная история, по-видимому, доказывает, что треножник, часто упоминаемый классическими авторами, был связан не просто с гаданием, а с гаданием, подобным тому, что сейчас в моде, поскольку стало необходимо было оснастить чем-то, передававшим движение, прежде чем спрашивать что-либо. Скорее всего, это движение производилось так же, как у нынешних спиритистов. Из деталей последующего повествования можно узнать, что использование алфавита для общения с духами, считающееся чем-то современным, было хорошо известно посвященным 15 столетий назад. И, наконец, то, что на престол взошел Феодосий, является еще одним доказательством чудесного, хотя и ненадежного предузнания бесов. Предузнание беса. Переместившись на полвека в аналах истории, мы походим к Августину, по словам которого римские оракулы, предсказатели, да и само их правительство связано с бесами. К многочисленным богам он относится как к злым духам. Он решительно изобличает расливающее влияние их известной истории, распутных церемоний, их публичного поклонения, хотя не сами и предполагают несколько туманных учений о нравственности. О Граде Божьем 2.26. Он с негодованием вспоминает, что бесы предсказали успех чудовищу Силе, сопроводив свои предсказания чудесными знамениями, но никогда не кричали «Прости своих крестьян, Сила!» О Граде Божьем 2.24. Он рассуждает над заявлением Гермеса Трисмегиста о том, что видимые и осязаемые образы являются лишь телами богов, и что в них обитают определенные духи, приглашенные, чтобы войти в них, имеющие силу причинять вред или исполнять желания тех, кому оказывается божественный почет и кому оказывается служение. О Граде Божьем 8.23. Он верит, что злые духи способны произвести видение и явление по желанию, заключает свою историю в священном быке египтян следующими словами, что люди могут делать с реальными цветами и веществами то легко, могут сделать бесы, показав нереальные формы. О Городе Божьем 18.5. Совсем не нужно тратить больше времени, чтобы доказать очевидный факт о постоянном сообщении между злыми духами и сыновьями человеческими. Приведенных нами примеров достаточно для нашей цели, и мы уже превзошли их границы, поэтому мы вынуждены пропустить магов, чародеев, астрологов, волшебников и ведьм Средневековья. Примечание. Интерес представляет следующий отрывок из книги Рамузио Марко Поло, который доказывает распространение спиритических практик при дворе величайшего монарха Востока во второй части XIII века. Великий хан Хубилай, как необходимо увидеть, считал, что христианская вера самая истинная и лучшая, поскольку, как он говорит, она повелевает только хорошее и святое. Но он не позволяет христианам нести крест перед собой, потому что на нем бичевали и убили такого великого и вознесенного человека, как Христа. Возможно, кто-то спросит, поскольку он считает христианскую веру лучше, почему он не присоединится к ней и не станет христианином. Он сказал, как ты можешь заставить меня стать христианином? Ты видишь, что христиане в этих местах настолько невежественны, что они могут достичь ничего, а идолослужители могут сделать все, что пожелают, до такой степени, что когда я сижу за столом, чаша середины зала подходит ко мне полная вина или другого напитка, и никто их не касается, и я пью из них. Они управляют бурями, заставляя их проходить в любом направлении по их желанию, и совершают многие другие чудеса, а их идолы, как ты знаешь, говорят и дают им предсказания по любой теме, которую они выберут. Но если я обращу веру к Христу и стану христианином, тогда мои вельможи и другие необращенные скажут, что заставило тебя креститься и принять веру Христа. Какие силы или чудеса ты видел с его стороны? Ты знаешь, что идолослужители здесь говорят, что их чудеса совершаются святостью и силой их идола. Я не знаю, как это на это, что на это ответить, как на это ответить, поэтому они лишь утвердятся в своих ошибках. И идолослужители, являющиеся адептами этого поразительного искусства, легко замыслят мою смерть. Юл Марко Поло. Это было примечание. И ведьм Средневековья. Так. Левитацию, видение и чудесное исцеление папства. Люди Оби из Африки, которые даже сохранили еврейское название. А также огромное количество людей и событий, которые бы потребовали нашего внимания, если бы мы изучали историю общения с бесами. Во время игры мы поворачиваем стол при помощи магии и шепчем друг другу в уши. Шемат, Шел, Шедим, имена бесов. И тогда стол подпрыгивает, и даже если на нем лежит огромный вес. В 1615 году Залмат Зебим утверждал, что подобное поворачивание стола осуществляется не магией, а силой Божьей. Основанием этого аргумента было то, что во время манипуляций они пели чудесные песни, например, «Господь мира да будет превознесен». Он утверждает, что дела дьявола не могут совершаться, когда упоминается Бог. Это подобно рассуждениям неких современных людей, занимающихся столоверчением, но история предоставляет бесконечные доказательства того, как оскверняется имя Бога, когда его связывают с гнусными делами. Кроме того, неясно, кого они имеют в виду, когда призывают Бога, поскольку они не могут взывать к тому, кто сделал небеса и землю, если они просят помощи в том, чтобы нарушить его законы. Существует два господина в мире, хотя правление одного из них уже закончилось. Мы лишь должны добавить, что описания современных путешественников доказывают спиритизм и особенно культ бесов, принимаемых за духов, предков или родственников, который распространен повсеместно среди язычников и варварских племен, будь то в сердце Африки. Примечание. Доказательства этому можно найти в работах недавних путешественников, таких как Ливингстон и Швейнфурт. Следующий отрывок взят из книги Ливингстона «Последние журналы». Сулейман бин Юма жил на материке в Масисами напротив Занзибара. Невозможно отрицать силу предвидения, кроме как отвергнув все доказательства, поскольку он часто предсказывал смерть великих людей среди арабов. И в целом он был хорошим человеком, правым и искренним. Тирти. Не было никого, кто мог сравниться с ним в доброте и умении. Он сказал, что иногда к нему приходили два белых мужчины среднего размера с прямыми носами и волосами до пояса и рассказывали ему то, что должно было произойти. Он умер 12 лет назад. Не оставив преемника, он предсказал свою собственную кончину от холеры за 3 дня. В отдаленных странах Азии или среди индейцев Америки. Несколько лет назад такие идеи были ограничены наиболее непросвещенными частями Земли, но сейчас поток бесовства снова поднялся и быстро заливает христианский мир. Злой дух возвращается с 7 духами, злейшими себя, и из этого вытекает язычество темнее, чем то, которое переживал мир, поскольку это язычество, полученное назад после испытания и намеренного отвержения Господа Иисуса Христа, и если, получив познание истины, мы произвольно грешим, то не остается уже жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Евреям 10, 26, 27.